Это «Медуза».
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Все это происходит на «Медузе», в аудио и в видео, в основном на YouTube. Видео в основном там, да. А мой сегодняшний уважаемый дорогой собеседник Павел Лузин, исследователь оборонной политики, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера в университете Тавца и научный сотрудник Центра европейской политики, а также Саратога Фаундейшн. Привет!
Привет, Влад! Здравствуйте все!
Наша с тобой тема – возможен ли бунт в российской армии и будут ли там чистки? Про второй вопрос объясню чуть попозже. Думаю, что будут. Про первый – почему вообще так ставится вопрос? Сейчас объясню. Но вы сперва, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал, если еще этого не сделали, если забыли это сделать раньше. Исходные точки для такого широкого замаха и для таких смелых вопросов. Недавно была годовщина Пригожина. Ставим галочку напротив этого пункта. Непрестанный бас на протяжении нескольких недель со стороны военкоров, той части, которые не прям пропагандисты, а те, кто на прямой связи с армией, и надо полагать, что этот бас — это выражение настроения части командования российской армии, не высшего руководства. Но, тем не менее, про это поговорим. А, как учил нас Винни-Пух в переводе Захадера, этот звук неспроста, если жужжание происходит. Ну и третий исходный пункт, он следующий. Александр Лунин — это такой участник военных действий, он из Воронежа, он записал обращение, пригрозил Путину мятежом, набрал 10 миллионов просмотров в первые сутки, и, пожалуй, интереснее не то, что он сказал, а то, как на это отреагировали, ну, во-первых, российское государство отреагировало, во-вторых, российские граждане, собственно, посмотрев это обращение не самого известного российского военного блогера. Итак, новость про Лунина. Военного Александра Лунина, грозившего Путину мятежом, отправили под арест из-за экстремистской или нацистской символики. Рассашанский районный суд Воронежской области арестовал военного Александра Лунина по административной статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики, пункт КАП 20.3. На это обратила внимание верстка. Александр Лунин, военный, который активно публиковал в соцсетях обращение к Путину, в одном из них он пригрозил военным мятежом, если ему не позволят встретиться с президентом России в прямом эфире для того, чтобы он мог сказать прямо речь. Всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. Только за сутки это обращение собрало 10 миллионов. Через 3 дня появились сообщения, что в доме Лунина прошел обыск. Вот вам реакция. А затем его задержали и отправили под административный арест. В Кремле говорили, что в обращении достаточно странные формулировки. Чуть подробнее о речи Лунина, хотя, повторю, тут не так важно, что он сказал, скорее важно, чем ему удалось привлечь внушительную аудиторию. А на записи Лунин утверждает, что 24 и 25 июня с ним встретились чиновники, в том числе из Минобороны и силовых структур. По его словам, они передали ему некое сообщение для президента России. И прямая речь, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. И вот еще прямая речь Лунина. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Следствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. Дорогой Павел, как так сложилось, давай к Лунину потом попозже придем, что в Советской России и в постсоветской России армия не была участником политического процесса, она не встревала в политику?
Ну, мы можем вспомнить там вообще эпоху дворцовых переворотов, да, где, ну, там не столько армия в целом, да, сколько гвардия участвовала в этих процессах, да, можем вспомнить даже декабристов, это уже 19 век, несколько позже. Но если ближе к нашим временам, то это август 1917 года, да, так называемый Корниловский мятеж или Корниловщина, значит, который, ну, тогдашнее время, временное правительство, Керенский, очень сильно испугались. Но не будем забывать и как сами большевики пришли к власти. Да, восстание Петроградского гарнизона. То есть тоже армия участвует в политике. Гражданская война. Армия участвует в политике со всех сторон. Да, ну, разложившаяся царская армия, потому что часть офицеров перешла на сторону большевиков, часть офицеров осталась верна тому, что было когда-то временным правительством, да, стало там правительством директории и разных, потом уже там Колчака, Деникина и так далее. Сейчас не будем вдаваться. Но, советский период. Мы знаем, в чем обвиняли генералов советских. Их обвиняли в бонапартизме. То есть страх перед генералитетом, страх перед потенциальным харизматиком, который может свергнуть большевиков и взять власть, он существовал всегда. Это и там, чистки в армии в конце 30-х годов. Причем есть некоторые свидетельства, что какой-то заговор в армии таки был в конце 30-х годов. Так называемый дальневосточный заговор. Но это как бы здесь большое поле для дискуссий. Жуков, да, он попал в опалу в конце 40-х годов, как раз тоже его обвиняли там в стяжательстве и в таком, в элементах бонапартизма. А Берию, когда после смерти Сталина кто свергал? Да, в общем-то, ЦК и опиравшиеся на армию, да, на лояльную армию. 91-93 год. Да, попытки переворота в ГКЧП и Октябрьский путч 93-го года. Армия участвовала и там, и там. Ну, ГКЧП, там, понятно, там министр обороны был членом ГКЧП, и он привел армию в состояние боевой готовности. То есть, в общем-то, к готовности выступать. Да, но и армия, по большому счету, и выступила. Только Павел Грачев саботировал приказ, потому что он требовал письменный приказ, да, а не устный по телефону. Не получив письменного приказа, он, в общем-то, не выполнял приказ ГКЧП, и тем самым путч ГКЧП провалился. Кроме того, не будем забывать уже 90-е годы. Александр Лебедь, Лев Рохлин. Но у каждого из них были там политические амбиции. Ну, у Лебедя они были более ярко выражены, у Рохлина менее ярко выражены. Да, он не участвовал в президентских выборах. Но в итоге Рохлин застрелен, а Лебедь погиб в авиакатастрофе. Возможно, авиакатастрофа, ну, действительно чисто случайный фактор, но так или иначе, российская власть, советская власть, временное правительство, они боялись армии. И если выбирать, ну, ставить себя на место вот этих людей, да, в российской власти, и выбирать между компетентным, высокообразованным генералом, который может представлять политическую угрозу, или тупым, но лояльным, выберут тупого и лояльного. А здесь еще есть следующий пласт. Пласт, собственно, армии. Не генералитета, не офицерства, а, собственно, армии. Как сделать массовую армию такой, чтобы она не представляла политическую угрозу, чтобы вот эта вот вооруженная масса миллионная, там несколько миллионов человек, если мы берем советскую армию, как сделать так, чтобы она не почувствовала себя гражданами вооруженными? Как сделать так, чтобы эта масса не политизировалась? Не свести ее до скотского состояния. Именно поэтому культура отношения к советскому солдату, к российскому солдату. Она такая, какая есть. И какая она была последние там более чем 100 лет. Да? Это скот, который должен унижаться на всех этапах, начиная с 16-летнего возраста, с постановки на воинский учет. Это не какая-то, там, не знаю, специфика отдельных военкоматов. Это система. Потому что цель – держать под контролем. Большевики извлекли опыт из Первой мировой войны. Они видели, как вооруженные массы, да, вооруженные эти многомиллионные армии, как они заявляли политические требования. И как это выливалось, да, там, в отдельных странах это выливалось там, в фашизм, в национал-социализм. В некоторых странах это просто выливалось в то, что эти люди требовали всеобщего избирательного права. И получали его. Поэтому здесь, если мы берем, да, Александра Пятигорского, да, что такое политическая культура? Политическая культура есть результат рефлексии, осмысления исторического опыта. То вот российская политическая культура, да, это часть этой культуры, это страх военного переворота, страх офицерского корпуса, страх, в общем-то, всей армии. Это, кстати, была одна из причин, почему реформа Сердюкова была свернута. Там два было фактора. Это закупки вооружений за рубежом, и второй фактор – это реформа военного образования. Ну, закупки вооружений, там понятно, там интересанты были ВПК. А реформа военного образования, ну, там прямым текстом говорилось. Просто прямым текстом на всяких вот этих там совещаниях, обсуждениях, закрытых, полузакрытых, что, простите, а если у нас офицеры начнут получать образование, ну, западного образца, западного уровня, если средний российский офицер окажется вдруг умнее среднего российского чиновника, как долго российская система власти проживет без военного переворота? Там тоже знают историю, и не только российскую, например, турецкая история, да, история Османской империи. Когда появилось движение младотурок, да, где большую роль играли офицеры, и из какой среды вырос Мустафа Кемаль, да, из офицерской среды. А чем она отличалась? Она отличалась тем, что на фоне довольно архаичной Османской империи офицерский корпус получал образование там, ну, в основном во Франции. Поэтому тема слишком умных офицеров и тема вот этой постоянного предотвращения угрозы военного переворота, которая зачастую мифическая абсолютно, она, в общем-то, волнует российскую власть. И поэтому это всячески купируется, и даже вот на примере нынешней войны, да, войны против Украины, которая длится 4,5 года, мы видим это все. Мы видим постоянные перетасовки генералов. Мы видим, как Западный военный округ был разделен на два округа. Да, на Ленинградский и Московский. Мы видим, как Северный флот лишился статуса округа, да, и стал частью Ленинградского военного округа. Мы видим, как генералы по несколько месяцев могут командовать округом, потом меняются, уходят командовать другими округами и так далее и тому подобное. Ну и мы видим опальных генералов, да, которых там часто обвиняют либо в коррупции, либо просто куда-то задвигают, ну, либо можем вспомнить генерала Попова, можем вспомнить генерала Суровикина и так далее, и так далее. То есть в этом плане российская власть борется с этой угрозой. Самый мощный департамент ФСБ – это не департамент там, по защите конституционного строя, это департамент военной контрразведки. У нас там 4 заместителя министра обороны являются выходцами из ФСБ, так или иначе. Генералов, там, да, с полковничьего уровня генералов назначает президент. Так а кто президенту дает папочку, да, на назначение? Там уже все согласовано. То есть все, кто выше полковника, да, там, генерал-майор, начиная с генерал-майора, они все проходят этот фильтр, да, слишком умные там не нужны. Там нужны покорные, верные, циничные, но безинициативные, главное. Вот поэтому бунты в армии могут быть, да, какие-нибудь локальные. Кто-нибудь там отказался выполнять приказ на уровне взвода, я не знаю, роты, батальона. Но это в военный переворот не выльется, потому что это все выхолостили. Очень давно, методично, и по большому счету сейчас уже даже то поколение офицеров, которое знает, что могло быть так-то иначе, да, политически могло быть иначе, ну, его практически нет, да, нынешние генералы — это курсанты либо молодые лейтенанты в конце 80-х, начале 90-х, и они уже прошли этот фильтр. Да, они в 90-е годы, когда все отличники там военных училищ уходили в частный сектор и, в общем-то, увалялись из армии, эти тянули лямку, эти страдали, тянули лямку. И, в общем-то, для них Владимир Путин, да, это солнышко ясное в небе чистом, да, который их, ну, в общем-то, приголубил из 2000-х годов, там, начал и деньги платить все больше и больше, да, перевооружать, давать им власть и какие-то должности. А все остальные, там нынешние майоры, подполковники, полковники, это, прости меня, это выпускники военных училищ конца нулевых, начала десятых годов. Они, кроме как Владимира Путина, в своей жизни ничего не знают. И они не знают, что может быть по-другому. Для них, в общем-то, присяга там, стране, народу, это равно присяга вашему благородию. То есть здесь я бы не ждал каких-то прям, не знаю, событий больших, тем более, что когда мы с тобой начали это все с обсуждения какого-то непонятного дядьки, который вообще непонятно чем занимался и в каком он состоянии, и психическом, и социальном пребывал, когда записывал свои вот эти обращения.
Давай суммируем то, что ты скажешь. Не поверишь, когда ты говорил, еще до того, как ты привел в пример Турцию и вот этот кемалистский режим, хотя уже, наверное, посткемалистский, я записал себе турецкие ребята. Ну, то есть, да, в Турции, поскольку офицерство было европеизированным, в первую очередь, это французская традиция, французское влияние, и весьма образованным, они осознавали себя и то, чего не было в советской армии, и то, что действительно было у Сердюкова в плане реформ, а гуманитарное образование вообще-то для офицеров. Офицер должен понимать, что у него есть достоинство, за что он воюет, и он должен осмыслять приказ, а не делать все, разве что в какой-то кризисный момент сказать, а вы мне, пожалуйста, письменный приказ дайте. Но это не вопрос совести, если честно. Не очень хочется обижать Павла Грачева, но не вижу смысла и льстить ему. То есть, наверное, он себя повел как чуткий руководитель, политик, чуткий служака, а не по соображениям совести. В всяком случае, последующие события не дают думать о том, что он не готов был исполнить какой-то приказ, очевидно неочевидный, так выразимся, да, то, что было в Чечне. Ну, в общем, почему у нас не Турция? Потому что офицеры на балах не танцуют, книжек не читают, и вообще воспоминания разблокированы, к слову говоря. Мы оба с Павлом из Перми, у нас был там в центре города ракетное училище в ВКИУ, и вот эти будущие офицеры, люди, которые учились во ВКИУ, их выгоняли раньше, пока училище было, после дня города, это такая всегородская пьянка, бутылки навалены, собирать с главной городской площади, с главного городского гигантского газона, с эспланады мусор. И я помню, что кто-то задавался вопросом, типа, они же будущие офицеры, почему с ними обращаются хуже, чем с солдатами-призывниками? Почему их используют таким образом? Ну вот потому используют, потому что должны помнить свое место, но ключевых механизмов все-таки, пожалуй, два. Политический, в том числе, который выражается в перетасовке, в такой специфической ротации, не по квалификации, а по по принципу, чтобы ты не засиделся, не оброс связями и ни с кем там не договорился, не дай бог, плюс контроль со стороны спецслужб. В общем, политическое воздействие на армию с целью поддержания ее лояльности. Постоянный такой динамический процесс. Да, окей, кажется, договорились и суммировали все это, но хочется возразить, мы тут, кажется, не спорим, но если конструировать возражение, что все-таки, как в любом институте, появляются люди, которые осознают коллективный интерес и понимают, что что-то идет не так. Вот мы сейчас участвуем в какой-то бессмысленной кровавой войне, сами гибнем, генералитет, кстати, тоже в российско-украинской не обходится без потерь. Я не про вот эти тыловые акции украинских спецслужб, не про диверсии, не про убийство командиров и людей, которые служат в генеральном штабе. Я вот про передовую. Есть средний офицерский состав, которые должны понимать, что они проливают свою кровь, свою и своих товарищей. В Португалии когда-то примерно такие люди решили, что нет, хватит, и обеспечили, в общем, революцию и переход Португалии в другое, в нынешнее состояние, в более демократическое, хотя они, в общем, этого не замышляли. Почему тебе кажется, если тебе так кажется, не может в российской армии сформироваться примерно такое же движение, что они не договорятся в запрещенном телеграме или в сигнале и не произведут коллективное действие?
Для того, чтобы договориться с кем-то, надо этому кому-то доверять. И учитывая, что в любом каком-нибудь там активистском чате больше, чем на 10 человек, обязательно появится какой-нибудь провокатор, даже если этот чат закрытый, и будет раскручено какое-нибудь очередное дело сети, то думать о том, что военным дадут вообще этот чат создать, да, это несколько наивно. Кроме того, для того, чтобы средний, ну, старший офицер, у нас с майора начинает старший офицер, да, чтобы старшие офицеры вообще помыслили о какой-то политической деятельности, им надо уметь проявлять инициативу. Они не умеют проявлять инициативу. Они лишены возможности принимать самостоятельные решения даже на поле боя. И это тоже часть системы. Ты не можешь действовать самостоятельно. Ты всегда должен спрашивать, задавать вопросы наверх. И всегда ответственность делегируется наверх. Почему у России, несмотря на все попытки, наследующие еще обсуждения, дискуссии 80-х годов, то есть еще советские дискуссии о реформе военной, почему все попытки освоить так называемую там сетицентричную войну, они обламывались. Именно потому, что сетицентричная война предполагает делегирование принятия решений сверху вниз. Но если ты делегируешь принятие решений сверху вниз, ты сталкиваешься с тем, что у тебя офицеры приобретают самостоятельность, навыки мышления. А это может к чему привести? Это может привести к тому, что они начнут самостоятельно мыслить политически, задуматься над политическими вопросами. И это ведь тоже проходили. Еще один сюжет интересный. Июль 2020 года. Голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Так вот, целые ракетные армии голосовали против поправок. Ну там как против? Против было от 47 до 51% на некоторых участках военных. Тогда еще на сайте ЦИК можно было конкретные участки найти. И если ты знаешь, какой участок где атрибутируется с каким зато, например, Североморск, или там Ясный, да, в Оренбургской области, или там Свободный в Нижнем Тагиле, ну, под Нижним Тагилом в Свердловской области, то ты видишь, как голосуют ракетные дивизии, флот как голосует, да, ну, Северный флот в основном славим стратегическими, да, тоже силами. И эти люди не очень были рады поправкам в Конституцию. Но в Кремле-то это тоже ведь видят. Именно поэтому, кстати, ты вот вспоминал в КИУ, да, Пермское высшее командное инженерное училище, которое на самом деле Пермский институт ракетных войск, да, стратегического назначения. Так вот, в российской армии, да, уровень интеллекта, он разнится по разным видам родам войск. А самые, ну, так скажем, простые ребята, это сухопутные войска, это воздушно-десантные войска. Самые эрудированные, это как раз ракетные войска. Ну, это флот, да, там подводные лодки, все. Почему? Потому что там физику, математику надо знать. А там, где физика, математика, там уже иногда иностранный язык появляется, потому что те же самые системы вооружений российские, современные, они в значительной части заимствованы. Да, то есть там попытка освоить там, производство там, порохов, прочее-прочее, гироскопов и так далее, и так далее. Кроме того, у нас договор это сокращение вооружений. Каких вооружений касались? Да, стратегических наступательных вооружений. То есть часть офицерского корпуса, там РВСН, имеет опыт общения с американцами. Ведь американские инспектора приезжали в гарнизоны. Да? То есть есть какое-то понимание, что мир большой, что мир не ограничивается твоим гарнизоном, твоим начальником. Так вот, к чему это все? К тому, что урок июля 2020 года никто не забыл. А когда началась полномасштабная война против Украины, вдруг так получилось, что воюет вся армия, кроме РВСН и ядерных частей. И у РВСН тоже интересная география размещения. Да, есть там ракетные всякие, да, дивизии, там армии. Они разбросаны по всей стране более-менее. А есть штаб. И он находится в Подмосковье. А есть еще некоторые там части. Они тоже находятся в Подмосковье. И вот получается, что у вас воюет армия, а РВСН не воюет. А РВСН это еще и самые умные. А РВСН это как раз единственные кандидаты на совершение гипотетического, мифического военного переворота. И что происходит в ноябре 24 года? Применяется Орешник, да, ракета средней дальности. Неважно, каков результат применения этого Орешника. Важно то, что отныне РВСН тоже воюет. РВСН тоже замазана в этой войне. РВСН тоже замазаны в этих военных преступлениях. Там же после применения Орешника, там же еще был очень показательный политический ритуал. Владимир Путин вызывает к себе главкома РВСН Каракаева, и они сидят под камерой в окружении каких-то непонятных людей, потому что там Каракаев сидит в военной форме, вокруг него какие-то люди в костюмах, молодые, что-то записывают. И Путин сидит. И Каракаев, на нем лица просто нет. Он сидит грустный и что-то бубнит про то, что вот применили ракету. И после этого, кстати, части РВСН, там же есть батальоны охраны, роты охраны, в зависимости от того, как от размера гарнизона, они стали отправляться в Украину, ну, там, в тыловые районы, они в штурмовых действиях не участвуют, но на ротационной основе, там, на месяц три, по-моему, у них командировки, они стали отправляться. То есть, получается, да, что Кремль, может быть, не сразу до этой мысли дошел, только к концу 24-го года, но он дошел до этой мысли, что нельзя оставлять род войск, который не замазан в войне, который еще и имеет свое мнение, который еще физику, математику знает, который с американцами контактировал каким-то образом.
Ну, давай дополним. С американцами контактировал, а еще в подчинении есть вот эти части, про которые ты отправил, они охранные, но стремится, РВСН всегда стремилась сделать из них что-то вроде спецназа. Они должны
Но
в случае
они
диверсии
свое,
отреагировать, да.
они
Ну, то
свое,
есть
свое, как бы.
идеальные силы для захвата власти, как раз там
Ну,
помещение
по сути,
занимать,
да, то есть
органы власти, вот это все.
проведение колонн, обеспечение охраны периметра и так далее, и так далее. Ну и плюс они вооружены довольно неплохо, в том плане, что у них не какие-то там тихоходные танки, да, гусеничные, у них колесные бронемашины, там тайфуны и прочее, прочее. То есть самое то для какого-нибудь наскока на город. А учитывая, что опыт Евгения Пригожина показал, что наскок-то как раз лучше делать на автомобильной технике, и можно очень быстро и большие расстояния покрывать, да, это как раз тоже, видимо, натолкнуло Кремль на какие-то выводы. При том, что сам Пригожин не имел отношения никакого к армии. Да, то есть он, это не армия, это не Министерство обороны. Он просто показал механику, как может быть.
Интересная мысль про РВСН. Давайте ее запомним и напишите в комментариях, поставьте лайк, кстати, подпишитесь на этот канал. Как она вам? Неочевидный взгляд на РВСН.
Я бы даже сказал провокативный взгляд, но то, что я вижу, я вот это внутриполитическое измерение Орешника, который особого смысла там военного не имеет. Там есть технический еще смысл, зачем вообще эта ракета, это отдельная вообще песня, не к сегодняшнему разговору. Но внутриполитический смысл, он вот прослеживается.
Про генерал-майора Ивана Попова, о котором ты упоминал уже сегодня, про его дело, про то, за что его посадили и как он стал слишком выделяющимся, нужно обязательно поговорить, но перед этим объявление. Оно небольшое, но важное. Дорогие друзья, много раз мы говорили вам, что у «Медузы» не очень хорошее финансовое положение, но оно не становится, к сожалению, лучше, и в частности этот подкаст «Что случилось?» и в целом YouTube-проекты, они нуждаются в вашей поддержке. Если у вас есть такая возможность, если вы живете за границей, не дома, в России, то есть для вас это безопасно. И если у вас есть немного денег, пожалуйста, поддержите нас через механику, собственно, YouTube, функции спонсорства или на английском языке, называется Join, рядом с логотипом можете обнаружить такую кнопочку. Ежемесячное пожертвование очень выручит. Сейчас у нас примерно 300 спонсоров, хотелось бы еще как минимум столько же. Если вы регулярно ездите в Россию и хотите поддерживать редакцию «Медузы» и, в частности, наши видеопроекты, YouTube — это еще достаточно безопасный инструмент, потому что нигде, ни в каком e-mail, особенно если вы их будете удалять, и особенно если это не адрес на российском сервере, если это не Mail.ru и не Яндекс, то никто не узнает о том, что вы поддерживаете «Медузу». Вообще YouTube присылает просто платежку от себя из Калифорнии. Понятно, что если у вас Android, с него не удалить YouTube, с iPhone можно, а с Android нет. Но можно разлогиниваться. Вы все равно, скорее всего, это делаете. Ездите с каким-то более чистым, может быть, телефоном. Понятно, что стопроцентной безопасности быть не может, но YouTube, поддержка через него «Медузы» чуть безопаснее, чем напрямую. Во всяком случае, если забудете удалить какое-то письмо, никто не сможет это посмотреть. А если вдруг захочет, это нужно зайти в личный кабинет, в настройки и там увидеть. В общем, если можете, помогите, если давно думали, поддержите, если вам нравится то, что вы смотрите и слушаете на этом канале, тем более сделайте это, пожалуйста. Ты упомянул генерал-майора Ивана Попова, который был командиром 58-й армии и у которого был позывной «Спартак». Многие запомнили его аудиосообщение офицерам, другим командирам, такие полные боевого товарищества и чуть ли не этической вот этой теплой интонации. Ну, на военных, наверное, и производит впечатление. Во всяком случае, складывалось ощущение, что его в армии знают, его подчиненные ценят, и что как раз он продукт вот этой войны, он, будучи профессионалом, расцвел, как бы это ужасно ни звучало, по отношению к войне, тем более такой, с таким близким народом и с такими целями затеянный. И именно за это и поплатился. То есть ему там вменили какую-то коррупцию, совершенно смехотворную по сравнению с тем, что было с разгромом клана Шойгу, с демонтажом его системы в Министерстве обороны. Но, тем не менее, вот полное чувство, что как раз он был воспитанником этой войны, мог проявиться как лидер, начал это делать, и это все купировали. У тебя такое же, да, впечатление от этого?
Ну, в первую очередь... Здесь сыграла свою роль, наверное, ссора с Герасимовым, известная, да, то есть на совещании он позволил себе там как-то возвысить голос. Ну и, соответственно, получил по рогам, да, то есть здесь довольно жесткая была история, ну, связанная в том числе и с субординацией. И это тоже, кстати, показывает, да, что малейшие вообще признаки нелояльности, да, они приводят к тому, что человек получает по рогам. Но при этом мы же помним, что накануне полномасштабного вторжения, да, там, конец января, начало февраля 2022 года, у нас ведь против войны выступали, да, полковник в отставке Ходоренок, публично, в статьях. Генерал в отставке Ивашов, да, на тот момент там председатель или как-то президент Всероссийского офицерского вот этого вот собрания. А ведь они, хоть и выступали в личном качестве, понятно, что они выражали, ну, были таким рупором генштаба, да, своих сослуживцев, там, бывших, которые остались, да, еще в генштабе, эти-то в отставке. Но и каких-то там больших разбирательств мы не видим. То есть ты можешь иногда о каких-то проблемах, наверное, докладывать, но через прессу, аккуратно, через каких-то там доверенных людей, лучше отставников, или вот как вот ты тоже вначале упоминал, там военкоров. Да, ведь этот, как его, Путин, да, он встречается иногда с какими-то военкорами, и они ему о чем-то рассказывают. Иногда это там в стенограммах бывает и прочее. То есть через них офицеры что-то доносят, ну, какие-то свои там, видимо, горести. И это говорит о том, что есть какие-то вот, ну, каналы коммуникации, которые признаются допустимыми. Да, а срач с начальником генштаба признается недопустимым. И тут ему начинают вспоминать уже, да, а вот ты так, ты, значит, ты там культ личности у тебя, ты там Спартак, ты своих там называл там спартанцы своих подчиненных, то есть, ага, бонапартизм, корниловщина, не дай бог.
Гладиаторы это, конечно, восставшие рабы. Это
да, и
далеко зайдем.
В конечном итоге начинают поднимать, да, все старые прегрешения. Потому что в российской армии ты не можешь выполнять все инструкции. Невозможно. Они противоречат друг другу, это умышленно сделано. Ты всегда что-то нарушаешь. Соответственно, любое нарушение трактуется как коррупция, человек упекается в тюрьму, лишается званий, наград, ну, в зависимости от того, насколько там нарушений накопали, насколько припомнили, так скажем, нарушений. Поэтому, ну, история вот Попова, она такая. При том, что у нас же есть параллельная история, это, собственно, бунт Пригожина. Почему? Потому что Пригожин оказался способен без единого выстрела взять штаб-квартиру Южного военного округа.
Нет, давай все-таки Пригожина оценим сначала.
Это важно.
Он не армия, да. Он внешний не игрок, армия, да. Он не прошел вот эту социализацию, о которой ты говорил в этом институте, в этом сообществе. Он, говоря ненаучным языком, рамсы попутал. И какие выводы из этого сделало российское государство, что не нужны никакие вот такие внесистемные игроки. А еще, я полагаю, что два вывода сделало российское государство и общество, что гражданам наплевать, что они будут смотреть, как хоть в штабе округа, хоть в Кремле будут вешать за ноги на кованом заборе кого угодно. Кого найдут, того и повесят. А еще, что вообще довольно легко можно изнутри свергнуть власть при некоторой решительности и быстроте. Надо быстренько двигаться, и у тебя начинается очень интересная игра. Если ты остановился, поверил на слово, тебя убьют. Если ты пошел до конца, ты можешь сорвать банк. Ну, вот, кажется, такие выводы.
Ну, давай вначале вот Попова сравним с орг-выводами, которые были по итогам Пригожина, а потом к самому Пригожину вернемся, потому что мы сейчас армию разделим от не армии. Так вот, когда штаб Южного военного округа был взят без боя, это что означает? Это означает, что устав караульной службы никто даже не думал выполнять. Ну, то есть, есть же рота охраны штаба. Она не действовала. Все разбежались, рассосались. Никто не выполняет свой служебный долг без приказа. Казалось бы, надо всех вычищать. Опять же, у нас есть пример. 30 лет назад, когда Салман Радуев захватил госпиталь в Буденновске. Когда там была неуспешная операция по освобождению заложников, там постов лишилось практически все силовое руководство России тогда же. Там были большие оргвыводы. Там люди теряли позиции и уходили в отставку только в путь. А здесь, по итогам Пригожинского мятежа, ну мы там с коллегами ждали отставки Герасимова. Во-первых, уже по возрасту пересидел, все... Нет, ничего такого не произошло. Смотрим командующего Южным военным округом. Но он там не был, понятно, он потому что был в другом месте, в Украине. Кузовлев. Что? Стал командующим Московским военным округом. Заместители командующего Южным военным округом, начальники штаба. Ну, там была ротация, она есть, но она никак не связана с мятежом Пригожина. Там просто хронологически она не попадает. То есть никто никого не наказал. То есть лучше, ребята, вы будете пассивными, вы не будете соблюдать уставы караульной службы, вообще никакие уставы, но вы лояльные, вы покорные, вы без приказа не шевелитесь. Да, то есть мы видим, то есть с одной стороны Попов, который там что-то позволил себе мнение свое иметь и высказывать его. А с другой стороны, вот люди конкретные, которые за бездействие не получают никаких выводов организационных, никакого наказания, никаких взысканий. И при этом, да, кто в итоге пострадавший-то главный от Пригожинского мятежа? Это не военные. Это, собственно, Шойгу, да, и его вот эта вот группа в Минобороны, которые, в общем-то, пришли туда, ну, частично из МЧС, частично как-то еще. Почему? Потому что в мае, да, 24-го года, дела против них начались еще в марте 24-го года, в мае 24-го года отставка. Но там же история Пригожина, это вообще не про армию. Это клинч между Патрушевым и Шойгу. Потому что у меня давно было подозрение, и оно до сих пор есть, я его как бы в полной мере доказать еще не могу, потому что у нас не хватает данных. Но просто для себя держу как гипотезу, как предположение, как подозрение, что, в общем-то, поскольку Пригожин получал финансирование из госбюджета, должно было быть какое-то ведомство, распорядитель бюджетных средств. Не видно, да, этого там ни по нацбезопасности, ни по нацобороне. Ну, возможно, через как раз всякие спецфонды там президента, правительства, ну, президента, скорее всего, да, и, соответственно, администрация президента. Да, Совет Безопасности — это часть администрации президента. Патрушев его возглавлял. Возможно, он как раз курировал эту историю с Пригожиным. И к Шойгу у него тоже есть свои какие-то счеты. Ну, и в итоге вот за интриги пострадали оба, да, Патрушева к чертям собачьим убрали, а Шойгу убрали, да, на должность секретаря Совета Безопасности, то есть, в общем-то, ну, это немаловажная должность, но он потерял весь свой клан, да, и институционально для него это понижение, по сути дела, потому что он был главой всей гигантской структуры Минобороны, а стал, в общем-то, просто секретарем. Поэтому здесь история Пригожина, она как раз история про то, как всякие разборки, всякие интриги вот в таком чекистском духе, да, и, который тоже наследует царской традиции, традиции царской охранки, да, вот эта вся азифовщина, так называемая, которая с историческим процессом тоже развивается, эволюционирует. Вот она приводит к таким результатам. И получается, что да, у нас вот с одной стороны постоянный страх военного переворота, а с другой стороны спецслужбы, которые по большому счету и без всякого переворота могут крутить, вертеть и как-то контролировать жизнь, да, в стране и политическую, и экономическую, и, собственно, военную.
Последний пункт, который хочется с тобой обсудить, я вначале это произнес, можем поспорить, потому что, я думаю, тебе легко будет, потому что это на уровне ощущений. Мне кажется, что по итогам кампании, по итогам активных боевых действий будут чистки. Министерство обороны, военное ведомство, вернее, такая двуликая структура. Вот Шойгу, то, что возглавляло сейчас, возглавляет Белоусов, это административно-хозяйственная часть, а есть генеральный штаб, собственно, высшее офицерство. Там, ну, по большому счету, кого тронули? Вот Попов только и вспоминается из профессиональных военных. Путин сейчас демонстрирует доверие Герасимову. Герасимов, может, не самый умелый полководец, но и не самый неумелый, и точно демонстрирующий предельную лояльность. Но потом кто-то должен пострадать, а, за ошибки этой войны, б, ну, мало ли, все-таки кто-то там решил, что он больше значит, чем есть на самом деле, или чем ему предписывается. Просто для острастки нужно было бы почистить, вот прям проситься. Можно какие-нибудь стыдные статьи, вот по аналогии с делом Попова, что-нибудь за коррупцию, и желательно такую даже мелкую, не внушающую уважение, надо же, наворовали. А вот несколько миллионов до 100. Сроки хорошие, ну и можно какие-нибудь опционные загадочные смерти в СИЗО. Что думаешь про такую перспективу? Есть у тебя такое ощущение, что впереди?
Ну, в любом случае, да, должен быть разбор полетов. И никто не хочет быть крайним.
Особенно ФСБ. И, сапоги пострадают, мы туда вошли, мы все правильно оценили, это сапоги не смогли.
И сапоги тоже не хотят быть крайними. И ВПК не хочет быть крайним. Никто не хочет быть крайним. Поэтому все более или менее заинтересованы в продолжении. Потому что, опять же, вот если берем конкретно армию, да, вот эти вот генералы, которые в конце 80-х, начале 90-х были либо курсантами, либо молодыми лейтенантами, которые, ну, в 90-е реально в армии было не сладко. Потому что в армии там не платили зарплату месяцами. Люди выживали за счет офицерского пайка, люди выживали за счет левака. Ну, например, когда инженерная техника части может работать на каком-нибудь дорожно-строительном карьере с коммерсантами. Да? Или когда появлялись вот эти первые коммерческие магазины в гарнизонах, да, помимо военторга. Раньше только военторг был, и все, одна точка. Коммерсанты, они командиру части несколько денег давали. И это при том, это не была коррупция, потому что командир части использовал эти деньги как премиальный фонд. Это не то, что он себе там по карманам разложил, и остальные все лапу сосут. Нет, это все дело шло на какие-то нужды, в том числе нужды части, там где-то подремонтировать, где-то кого-то премировать, где-то кто-то сидит без зарплаты, а ему пришел перевод, жена родила молодого там маленького ребенка, человек без денег, ему куда-то переезжать, ну достается просто из шкафа, из стола, вот держи деньги в конверте, езжай, все нормально, молодец. Там, то есть эта вся история не совсем даже про коррупцию, да, я бы не назвал даже это коррупцией. Вот, где-то там топливо слили, продали и прочее, прочее. Но люди тянули лямку. Люди тянули лямку вот эти годы все. И вот пришел Владимир Путин. С 2004 года начинается рост оборонного бюджета, причем так заметно, да, сильно с опережениями темпов инфляции. Соответственно, начинаются там премиальные и прочее. Потом реформы Сердюкова. Военные начали роптать, но оставались. Адаптировались, приспосабливались. И вот представь, да, четверть века, ну, там, по сути, если брать с начала 90-х, да, то 30 лет люди тянули лямку. А тут у них, значит, Крым, Сирия, и вот у них реванш исторический. Они долго терпели, они долго страдали, а тут им говорят: ребята, а вы поколение победителей. И они входят в Украину в феврале 2022 года с мыслью, что мы поколение победителей. Страну, значит, развалили такую прекрасную, а мы ее восстанавливаем. На наших глазах она рухнула, мы там нищенствовали, а вот мы теперь вот в этих кителях а-ля сталинский ампир, да, будем сейчас вот маршировать. А выясняется, что вы нигде маршировать не будете. Выясняется, что вы, ну, в общем-то, вы проиграли. Не хотят они такой роли для себя, да, то есть вся их жизнь предыдущая, все предыдущие 30 лет, да, это только пулю в висок пустить и хотя бы похоронят в мундире генеральском. А если будет какое-то разбирательство, будет лишение званий и наград, то тебе даже почетного караула на похороны не выделят. Все, да, жизнь рухнула. Не хотят они такой себе для себя судьбы. Но ФСБшники понятно. ФСБшники – единственное ведомство, которое ненавидят вообще все. Да, и если бы кто-то пришел к власти и сказал: ну все, мы расформируем ФСБ, его бы на руках бы носили, памятники поставили при жизни все, начиная от мелкого чиновника в каком-нибудь селе Карагай, заканчивая там генералом, командующим, не знаю, ракетными войсками стратегического назначения, да, все были бы рады. ФСБшники не хотят для себя такой судьбы. Поэтому, ну, ВПК понятно, ВПК прямым текстом говорит: ребята, если вы сейчас нам срежете гособоронзаказ, мы умрем. Все окажутся на улице. Мы ничего больше не умеем производить и не хотим ничего уметь. Ну, мы не способны. Поэтому здесь они будут тянуть войну. Они будут тянуть войну, потому что никто не хочет этого разбора полетов. Опять же, историю вспоминаем. Крымская война середины 19 века. Да, катастрофическое поражение, но не такое катастрофическое, как сейчас, если мы масштабы сопоставим. Катастрофическое поражение и реформы. Да, крупные землевладельцы потеряли бесплатную рабочую силу. Да, то есть там за любые преобразования кто-то должен платить. Да, должен быть разбор полет. Соответственно, в России при любом, да, раскладе будет разбор полета. Никто не хочет быть крайним.
Ну, то есть ты отвечал на вопрос про чистки в армии. Возможны. Возможны.
Слушай, ну, они, может, до них не доживут. В том плане, что физически-то они, как люди, доживут. Просто не дойдет дело, поскольку есть же еще один сценарий. Кроме того, что там режим сохраняет управляемость, да, и становится даже еще более жестким, вне зависимости от персоналей. Да, Путин, не Путин, это вообще не так важно. Режим имеет коллективную природу. Но есть вариант ведь погружения в смуту. Тот же самый Евгений Пригожин прекрасно показал, как это может быть. Да, погружение в смуту, такая сомализация России, да, превращение ее в Северное Сомали, когда, в общем-то, всем будет уже не до чисток, все будут решать более прикладные вопросы, бабки, контроль активов и дележка власти, да, в Москве. Ну, поэтому здесь может быть по-разному. Опять же, дележка власти не означает военный переворот, что пришла какая-то хунта генералов, которые там за Россию и свободу до конца, да, под песню Газманова маршируют, а просто какие-то чиновники будут разбираться, чекисты какие-то будут друг с другом разбираться, и все будут пытаться найти в лице генералов какую-то хотя бы поддержку и опору. Но это не значит, что армия приобретет свою собственную субъектность, потому что ее обессубъектили за минувший век основательно. Там просто поколение за поколениями срезали. Вот. Прорастало, снова срезали. Прорастало, снова срезали. Вот. Умные не требуются.
Очень короткий вывод. Обществу все равно власть в случае военного переворота, она на это не рассчитана, и она растеряется. Мы это видели по Пригожину. Но армия не способна на переворот, и она его не хочет. Что касается да. высшего командования.
Да, да. То есть какая-то история типа а-ля Пригожин, то есть какая-то чекистская там разводка, разборка, азифовщина, выходящая из-под контроля, да, она здесь более вероятна, но опять же, сами чекисты не очень хотят этого. Да, опять же, тот же Пригожин уже не был под ФСБ, да. Поэтому будут стараться как-то купировать все в зародыше, а потом к чему-то это все придет. Ну, либо к какому-то дальнейшему развитию тоталитарного правления, либо к новому смутному времени. Либо новое смутное время через итерацию тоталитарного правления, да, то есть.
Спасибо, это был исследователь Павел Лузин.
Спасибо.
На прощание еще одно очень короткое объявление. Да, про деньги уже было сказано, и это все еще актуально, но с точки зрения потребления контента, у Google есть сервис, который называется Google Discover. Это лента, персонализированная под вас, и вы можете в настройках указать Медузу как достоверный и приоритетный источник. По ссылке в описании к этому эпизоду есть инструкция, каким образом это можно сделать, и тогда у вас будет больше Медузы в ленте. Искусственный интеллект при поиске и при подсказках будет тоже чаще обращаться к Медузе. Таким образом, если вы доверяете Медузе, вы, собственно, можете внести это в свои настройки и получать более цельную, более соответствующую вашим запросам картину, информационную картину. Все, что необходимо, напомнил. Прочитайте еще раз ссылку в описании. Если можете поддержать нас финансово, сделайте это, пожалуйста. Всего доброго. До встречи.